Радио «Комсомольская правда».
Советский и российский скрипач, лектор-искусствовед Михаил Казенник выступил на заседании Совета Федерации в рамках формата «Время эксперта». Его рассказ был посвящен месту культуры в жизни людей, воспитанию талантливой молодежи и бережному сохранению их духовных начал.
Я сейчас осмелюсь сказать одну фразу, после которой я начну сразу доказывать, что я прав. Фраза звучит так. Если бы наша страна, планируя бюджет, под номером один написала бы «культура», то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. 1% добавленный на культуру – это то же самое, что 15% на здравоохранение. Это то же самое, что 25% на образование. Мы уже давно в этом убедились. Почему? Сейчас попробую доказать. Когда-то, когда мне было 14 лет, я прочел басню Ивана Андреевича Крылова «Ларчик». И обиделся на Крылова. Он ленивый, толстый. Басню не закончил. Вы знаете иногда, куда гениальность падает? Куда угодно. Крылов был 168 килограммов весом. Он большую часть времени проводил в постели и поднимался только, когда объявляли, что где-то в Москве пожар. Тогда он закладывал карету и ехал и смотрел, пока все не сгорит дотла. Потом возвращался домой, ложился в постель и писал свои гениальнейшие басни. Он по поэтике равен Пушкину, по музыке стиха. Так вот, я прочел басню Крылова «Ларчик» и понял, что очередной пожар не разрешил ему закончить басню. Помните, искали открытие Ларчика Заморского с секретом и не нашли. И вдруг последняя строчка басни. А Ларчик просто открывался и, черт побери, пожар начался, уехал. Так и не закончил басню. Немножко подумал и понял, закончил. Только все неправильно произносят последнюю строчку. Все говорят, а Ларчик просто открывался. А нужно говорить, так как Крылов написал, а Ларчик просто открывался. Крышку надо было поднять, он был не закрыт. А искали секрет. Потому что если просто открывался, значит, нужна еще одна строчка. Задвижка просто там была. А если Ларчик просто открывался, басня оборвана, закончена, остроумно и легко. Другой пример. Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Мои хорошие, глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви, о безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке? Мне все говорят, жили-были старик со старухой и сам в Синем море. Правильно? Правильно говорят филологи, правильно говорят академики, правильно говорят профессора, правильно говорят ученики. Жили-были старик и старуха у самого Синего моря, старик ловил неводом. Неправильно. Это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой – это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Своя родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти, жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней, любимая, черт побери. Любимая. Дальше. Где они жили? У самого Синего моря. Спрашиваю филологов, где? Говорит, ну как, у моря? У самого моря. Неправда. У самого Синего моря. Это второй код Пушкина. Пока по мере желаний старухи, она перестает быть своей, а море меняет цвет. Помните, помутнело, почернело синее море. Море перестает быть синим. О чем я сейчас говорю? О культуре. О другой школе, об умных педагогах, которые такое вытворят, что дети после этого все свободное время будут книжки читать. Нет. Почему? А потому что школа делает вид, что она из 19 века. Что она из тех времен, когда две программы телевидения, по первой Брежнев, по второй Косыгин. И газета «Правда», в которой «Правда». И все. Мы живем в совершенно другом мире. Это все должно измениться. Почему? Потому что сегодня не учителя, а информаторы. Не Иван Петрович, который сказал прочитать про Джомолунгму 116-ю страницу. А интернет, в котором 500 тысяч ссылок на Джомолунгму, на высочайшую вершину мира. Оттуда можно спуститься, узнать про Тибет, про древние культуры, про древние знания, про тень учителя и так далее, и так далее. Какая же это школа? Сегодня любой нормальный интернетный мальчик даст 100 очков вперед старому доброму Ивану Петровичу, у которого дома на полке книжка «Методика преподавания географии» в 5 классе средней школы. Что же меняется? Меняется все. Что такое культура? Культура – это поклонение свету. Это древние знания. Потому что мы все проиндоевропейцы. У нас общий язык. Праязык. И что такое ур? Кто такой ур? Культура. Это бог света, бог солнца. А культ – это поклонение свету, поклонение солнцу. Второе латинское значение культуры – возделывание. Потому что когда светит солнце, оно возделывает. Оно дает рост вперед. И отсюда само слово культура. Поэтому культура на первом месте, поскольку это возделывание души и поскольку это поклонение солнцу. Планета кланяется свету, а не тьме. Там, где культура уже на втором месте, на первое придется вытаскивать деньги на здравоохранение. Потому что люди без культуры болеют. Даже онкология – это результат отсутствия света. Это тьма. Я знаю это, я испытал это, потому что я знаю людей, которые живут благодаря моим передачам «Орфея», не смейтесь, пожалуйста, «Серебряного дождя», «Голоса России», когда он был, живут, смотря мои фильмы и показывая их детям, и целые семьи, 60 фильмов, уже даже будет 72, потому что я сейчас в Омске записал 12 фильмов о русской музыке. Каждый фильм – это не школьный подход, это попытка открыть человеческую душу, рассказать тайны. Ну вот смотрите, идем дальше. Продолжаю, раз уж начал про литературу, я сейчас возьму свою скрипку итальянскую и сыграю вам, но чуть-чуть позже, потому что если детям хочется рассказать о том, что скрипка – это самый веселый инструмент, они не поверят, потому что скрипка, симфония, филармония, сразу мрак появляется, чувство тоски и так далее, потому что школы нет, а потому что скрипка родилась не как инструмент королей. Она родилась как инструмент шутов. И когда-то с этими инструментами разъезжали артисты, клоуны, как Слава Полунин, шутники. И все площади смеялись и хохотали. Почему? Сейчас покажу. Две девочки в песочнице разговаривают друг с другом. Я ни слова больше не скажу. Одна постарше, другая помладше. Слушайте, это только скрипка может, никто. И это делали уже 400 лет. То есть, оказывается, если бы в любой музыкальной школе начали бы с этого и рассказали бы о том, что скрипка – это маленькая киса, что это птички, что это жуки, что это курочка, которая снесла яичко. Но ребенок даже не заметит, что он играет на скрипке. Понимаете? Потому что школа должна быть только мотивирована радостью. У наших детей всего 10 лет. Лучшие годы жизни с 6 до 16. Что мы с ними вытворяем? За 10 лет по 6 часов в день. Это не преступление? После этого они выходят с такой речью, с такой риторикой часто, что просто мне становится страшно. Но почему ни одна учительница в школе, рассказывая сказку о попе и работнике его балде, не рассказала детям правду? Что вся сказка о попе и работнике и о балде Пушкина – это борьба двух звуков. Поп – О, а балда – А. Поп говорит «Окая». Он круглый, слева направо и справа налево читается одинаково. Поп – поп. Теперь слушайте. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть, какого товару. А! Балда. На встрече ему балда. Идет сам, не зная куда. Балда обращается к попу. Что батька так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп «О» отвечает. Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти такого служителя не слишком дорогого? Ого! А то место, где поп получает щелбаны от балды. Смотрите, там звук «А» выталкивает звук «О». Смотрите. От первого щелка прыгнул поп до подполка. Со второго щелка вышибло у старика. С третьего щелка решился поп языка. Поп без языка. Кто теперь будет окать? Балда. Поэтому сказка заканчивается приговором балды. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Слышите, какое чудо?
Вы слушаете выступление известного российского скрипача Михаила Казенника в Совете Федерации.
Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда».
Радио. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Радио «Комсомольская правда».
Советский и российский скрипач, лектор-искусствовед Михаил Казейник выступил на заседании Совета Федерации в рамках формата «Время эксперта». Его рассказ был посвящен месту культуры в жизни людей, воспитанию талантливой молодежи и бережному сохранению их духовных начал.
Сказка – игра, а детям нужно играть. Эти литературные игры, эти удивительные игры. А многие ли знают, что сказка «Курочка-ряба» не сказка, а притча? И что она вообще каждому современному человеку самое главное на свете. Хотите, попробую сейчас мгновение. Жили-были, значит так, дед и баба. И была у них курочка-ряба. Все нормально пока. Снесла курочка яичко, все в порядке. Не простое, а золотое. Понятно, сказка. Снесла яйцо Фаберже. Да. А дальше начинается дикость. Дед бил, не разбил. Что он бил? Яйцо Фаберже? Слиток золота яйцеобразной формы совершенной обработки? Баба била. Мало деда. Тоже не разбила. И вдруг мышка хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Причем здесь мышка? Зачем мышка, если дед и баба не разбили? А это тест. Что будет, если разбить? Плачут. И дед, и баба. Почему плачут? Потому что погиб слиток золота яйцеобразной формы совершенной обработки? Нет, потому что без яичницы остались. И тогда курочка говорит: не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам новое яичко, но не золотое, то, что вы заслуживаете. Это притча о шансе. То есть каждый человек в жизни один раз получит не простое, а золотое. И он должен сообразить, что из этого яичницы не жарят. И тогда появляется опять культура. Что такое культура? Но вот сейчас я сыграю на скрипке. Помните, когда ты читаешь книжки старые, написано: скрипка играла, они плакали. Скрипка запела, заплакала. Почему сегодня никто в слезах не выходит из концертного зала филармонии? Все выходят и разговаривают: ну вот сейчас сядем туда, поедем туда, завтра надо то-то сделать. Скрипка же играла, почему не плачут? А вот что-то пропало. Однажды я понял, что пропало. Меня пригласили на очень интересный проект. Называется «30-я параллель». Два знаменитых ученых, исследователей дельфинов, Николь и Александр Гротовские, ввели меня в список из 100, как они считают, важных людей планеты Земля, чтобы совершить контакт с дельфинной цивилизацией. Они давно изучают дельфинов и пришли к убеждению, что дельфины – это не особый разум, это великая цивилизация. Великая цивилизация, у которой давно есть интернет. То есть вы знаете, наверное, да, что один дельфин через 500 километров может отправить сообщение одной дельфинике в стае. Никто из остальных в стае ничего сообщения не получит. Но он же может отправить всем дельфинам это сообщение. Когда он отправляет сообщение о любви к одной дельфинихе, то она прыгает от радости, а все смотрят на нее и удивляются, что это она вдруг запрыгала. А просто ее парень за 500 километров, дельфин, отправил ей любовное послание. Он может сообщить всем, что он ее любит, тогда все 500 дельфинов будут прыгать. То есть то, что мы изобрели сейчас, это у дельфинов, что называется, от природы, в их цивилизации заложено. Поэтому им трудно с нами общаться, потому что они считают нас более молодой цивилизацией. Они считают, что мы должны избавиться от агрессии, перестать их убивать и как-то наладить с ними контакты. Вот Гротовские это делают. И в тот день, когда весь мир планировал погибнуть, потому что кончился календарь майя, все ждали разрушений и смерти планеты Земля, мы вышли в открытое море на 30-й параллели. Почему на 30-й? Там зародились все цивилизации планеты Земля. Мы вышли в шхуне, я был со скрипкой, и вот стали созывать дельфинов. Вы никогда не видели 100 тысяч дельфинов вокруг нашей шхуны, которые вот так вылезали и приветствовали нас? Я видел. Это трудно в это поверить. Море не было видно из-за дельфинов. И вот одна глупая деталь. Решили дрон использовать в съемках. Мало подводных, мало надводных, мало со шхуны. Выписали дрон, который затрещал. И как страшная птица войны начал носиться вокруг и фотографировать сотни тысяч дельфинов. Понадобилась всего одна минута, чтобы акватория моря была очищена от дельфинов. Они с огромной скоростью, со скоростью торпед, уплыли, обидевшись на дрон. Восприняв его как птицу смерти, войны, он еще, гад, трещит. Море пусто. Стали вызывать дельфинов. Какие только специалисты испанские не ныряли. Сами Гротовские опустились и умоляли, и звуки, и чего только не делали. Дельфины объявили протест. Им не понравился дрон. И тогда, говорит: Миш, У нас есть одна возможность. Дельфины древнее нас. Поиграй, пожалуйста, музыку древних цивилизаций. Слава богу, я могу играть музыку древних цивилизаций. Знаете, сколько времени понадобилось, чтобы дельфины вернулись назад? Всего 3 минуты. Я никогда такого концерта не играл. Я играл перед 100 000 дельфинами, которые заполнили всю акваторию. А поскольку слух у них идеальный, то они слышали меня на 10 километров, на 15 километров. Я вам не могу передать, какую энергию я получил, какое чувство я испытал, играя другой цивилизации музыку гениального человечества. Это было послание. Я вам сейчас ее сыграю. Закончу раскрытием маленькой тайны из Пушкина и Гоголя. Сейчас вам скажу ужасную вещь, но вы, пожалуйста, ее помните во время всех ваших заседаний. Среди героев-ревизора Гоголя... Ой, это почти будет на грани. Ну ладно. Среди героев-ревизора Гоголя есть один. Это к вопросу о здравоохранении. Зовут его Христиан Иванович Гибнер. Это врач. Хорошая фамилия для врача, правда? Гибнер. Он не владеет русским языком. Хотя он единственный врач на всю губернию, куда приехал Хлестаков. Поэтому пациенты не могут ему жаловаться, и поэтому они, как говорит городничий, мрут. То есть нет, выздоравливают, как мухи. Помните, да? Христиан Иванович Гибнер – это полностью роль без слов, хотя он все время издает один и тот же звук. Гоголь говорит, что этот звук отчасти похож на букву «Е» и отчасти на букву «И». Если вы дома, на что-то рассердившись, попробуйте издать этот звук, вы поймете, что пытается сказать, глядя на все вокруг, Христиан Иванович Гибнер. Сейчас я произнесу этот звук. Главное, чтобы не пойти дальше, потому что это начало фразы, которую он все время вокруг себя слышит, глядя на все. Слышите, да? Это Гоголь. Отчасти похоже на «и», отчасти на «е». Дальше нельзя. Но понимаете, да? То есть Гоголь на все времена. Да? И второй сюрприз. Роман в стихах Евгения Онегина открывается всем хорошо известными строчками с детства. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Все, дальше не пойду. Когда спрашиваешь у всех, о чем это, ну, говорит, ну как, у Онегина есть дядя, Онегин наследник. Когда дядюшка заболел, он уважать себя заставил. Онегин должен сидеть с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Все наоборот. Читаю и перевожу. «Мой дядя самых честных правил» означает «дядя осел». Почему? А это строчка из басни Крылова. «Осел был самых честных правил». Да, помните, хозяин его оставил на весь огород беречь. А осел был самых честных правил. Поэтому он не стоял на месте, а он бегал по всему огороду, чтобы никакая мышь полевая не съела ни одного зернышка. Ну и, конечно, от огорода ничего не осталось. Помните эту басню, да? Так вот, эту басню Крылов написал при очень смешных обстоятельствах. Одно время Александр Сергеевич Пушкин был влюблен в дочь президента Академии художеств, красавицу Анечку Оленину. И все время был в доме у Олениных. И там же бывал Крылов. Для него специальное кресло стояло в этом доме. Крылов бывал только в тех домах, где было кресло для него по спецзаказу. 168 килограммов. И вот стали играть фанты. Когда все фанты были проиграны, Оленина отвечает, что кому делать. Пушкин спрашивает, что делать этому фанту. Дошла очередь до Ивана Андреевича Крылова. А Ленина, не зная, что это Крылов, говорит, этому фанту нужно залезть под стол и написать там басню. Все смущены. Басню-то написать Крылов может, а вот залезть под стол нет. Столик маленький, венский, с гнутыми ножками. Крылов говорит, я не полезу. Пушкин говорит, Ваня, полезешь. А Ленина не знала, что это тебе, иначе бы она сказала, басни писать не надо, только под столом сидеть. И вот они с Вяземским, смеясь, насаживают венский столик, как щипцы, на тушу Крылова. И Крылов немедленно кричит, снимите стол, я уже написал басню. Ты не мог так быстро написать, говорит Пушкин. Эзоп не мог, Ла Фонтен не мог, а ты написал? Я написал, клянусь, написал. Если нет, буду весь вечер сидеть под столом. Снимают стол, отдышался и говорит, только басня у меня из одной строчки, я ее потом расширю. И звучит так. Осел был самых честных правил. Браво, Ваня, говорит Пушкин, отлично. И с тех пор у них была такая традиция. О человеке не говорит вслух он осел, а говорит он самых честных правил. Например, Иван Христофорович Бенкендорф самых честных правил. Итак, это тайное посвящение. Начинаем сначала. Онегин говорит, мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. А вот здесь еще одна тайна. В России всегда говорили, о мертвых либо хорошее, либо ничего. Дядюшка, как только за ним мог, сразу умер. И лучше выдумать не мог. Онегину не надо было сидеть с больным и день, и ночь, и думать тихо про себя, когда же черт возьмет себя. Потому что дядюшка, как только заболел, сразу умер. Все наоборот. Некоторые читатели говорят: ай, Михаил Казиник, какой невежда. Ведь Онегин едет к дядюшке. Неправда. Он едет от дядюшки и рассуждает, что дядюшка молодец, потому что, когда Онегин приехал, он нашел дядюшку на столе, как дань готовую земле. И так все искусство, вся культура, вся литература, все наоборот. И последнее, что я говорю, все фразы, которыми я заканчиваю свои передачи. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник. Спасибо, дорогие.
Вы слушали выступление в Совете Федерации известного российского скрипача Михаила Казиника.
Радио «Комсомольская правда».